Дорогие братья и сестры, давайте откроем Евангелие от Марка, которое начинается, кстати говоря, словами начала Евангелия Иисуса Христа, Сына Божьего. Когда мы будем читать, и когда вы самостоятельно читаете это Евангелие, вы буквально следуете за Иисусом, который предстает перед нами как великий Христос, Сын Божий, обладающий удивительной божественной властью и в то же самое время – который является смиренным слугой. Слугой, который пришел в этот мир, чтобы послужить, чтобы пострадать для спасения людей. Глядя на жизнь Иисуса Христа, братья и сестры, мы с вами, когда мы смотрим на нее, особенно глазами евангелиста от Марка, мы с вами видим стремительный полет к кульминации в виде страданий. Его жизнь мелькает перед нами, как картинки за окном скоростного поезда. И лишь во время немногочисленных остановок мы можем чуточку перевести дух. Посмотрите на первую главу. Евангелист Марк начинает без разминки, с первого же стиха. После первого же стиха он устремляется вперед. Ни слова не говоря ни о происхождении, ни о рождении, ни о детстве Иисуса Христа, мы сразу приступаем к служению нашего Господа. Мы буквально летим вместе с Иисусом. Проповедь Иоанна Крестителя со 2 по 8 стих, крещение Иисуса с 9 по 11, искушение в пустыне 12-13. И вот мы уже в гуще событий. Галилейское служение Иисуса Христа набирает полный ход. Христос являет свою власть в учении, являет свою власть в чудотворении. 14-15 стихи, посмотрите. «После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царства Божие, говоря, что исполнилось время и приблизилось Царство Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие». Братья и сестры, Христос начинает являть свою царскую, божественную власть в служении. И мы буквально летим вместе с Ним от события к событию. Мы летим по жизни Иисуса Христа. Только в первой главе, только в одной первой главе мы 11 раз встречаем слово в оригинале «тотчас», «тотчас». 10 стих, 12, 18, 20, 21, 23, 28, 29, 31, 42, 43. Мы летим. «Тотчас». «Тотчас» Иисус обретает удивительную популярность. Весь город собирается к Нему, 33 стих. Все люди приходят к Нему, причем отовсюду, стих 45. Тотчас, друзья, тотчас Иисус сталкивается с оппозицией, с сопротивлением со стороны религиозных вождей. Друзья, вторая глава, третье начало рассказывает нам об этом, что они тут же составляют совещание против Него, чтобы убить Его. Третья глава, 6 стих. События закручиваются, как в огромной воронке. Все устремляется к кульминации с огромной скоростью. Все устремляется к страданиям Иисуса Христа. Ступень, 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 и вот она, вершина. Братья и сестры, не правда ли, точно так же пролетает и наша с вами жизнь? Вы замечаете, насколько это стремительный бег? Друзья, мы тоже летим. Учеба, работа, семья, дети, пенсия, старость, все новые и новые болячки. Мы летим. Каждый день это рывок, это миг. Когда оглядываешься назад, ты видишь завтрак, обед, ужин, завтрак, обед, ужин. Это полет, это мелькающая картинка, как 25-й кадр. Друзья, это подъем, работа, вечерняя усталость, сон. Потом снова тяжелый подъем, изнуряющая работа, непрекращающаяся усталость, наконец глубокий сон. Братья и сестры, мы летим. Наша жизнь, она летит. Цели, задачи, календари, напоминания, приоритеты, успехи, неудачи, новые попытки. Все мелькает перед нашими глазами. И продолжает мелькать, даже когда мы закрываем их перед сном. Жизнь улетучивается, как пар, не правда ли? Как роса, как утренняя роса на солнце. Жизнь проходит, как цвет на траве. Ты осознаешь, что жизнь пролетела. дети выросли, здоровье испарилось, силы иссякли, годы прошли. Когда оглядываешься назад или когда рассматриваешь хотя бы свои старые фотографии. Братья и сестры, подумайте, как же актуален посреди этого стремительного потока вопрос. А зачем? А зачем? Для чего мы живем? Для чего весь этот бег? Для чего весь этот стремительный поток? Друзья, неверующие нашли, или по крайней мере думают, что нашли, или по крайней мере притворяются, что нашли для себя ответ. Они сажают дерево, которое дети нещадно обрывают, или враги спиливают, или само высыхает, или просто стоит себе и стоит, и никто не обращает на него внимания годами, десятилетиями, а то и столетиями. Друзья, они строят дом, скорее всего, в кредит, который тоже потом продается или ветшает от времени, или без конца снова и снова перестраивается, переходит из рук в руки. Они пытаются, как могут, воспитывают сыновей, дочерей тоже. Как могут, а поэтому они бунтуют, уходят из дома. Чаще всего просто-напросто оставляют и забывают родителей. Словами Экклесиаста, они в самой гуще суеты, сует. Они в самом разгаре погони за ветром. Братья и сестры, какой ответ у верующих людей? Какой ответ на этот вопрос у верующих людей, для чего мы живем? Без сомнений, большинство из нас прекрасно знает правильный ответ. Мы скажем с вами, мы живем для славы Божьей. Друзья, но задумайтесь, действительно ли это так? Друзья, нажмите на паузу, включите перемотку назад и попытайтесь рассмотреть Бога в своей каждодневной суете, в этом стремительном беге, в этом неудержимом полете жизни. Посмотрите, именно так поступает евангелист Марк. В определенный момент своего повествования он нажимает на паузу, он делает остановку, чтобы мы с вами увидели приоритеты нашего Господа Иисуса Христа. Но прежде Марк дает нам почувствовать скорость, ритм, темп типичного дня из жизни Иисуса. Посмотрите, 1 глава, 21 стих, этот день начинается именно там. «И приходит в Капернаум, и вскоре, или буквально тотчас, в субботу вошел он в синагогу и учил. И дивились учению его, ибо учил он, как власть имеющий». Тотчас, этот день начинается, Иисус являет свою власть в учении, в проповеди, и люди замечают это. 23 стих, тотчас в оригинале опять, «В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым». А мы читаем, как Христос исцеляет его, являя свою власть в изгнании бесов, в чудотворении, которое подтверждает его божественное учение. 27 стих, посмотрите, как отреагировали люди. «И все ужаснулись, все спрашивали, что это? И он духом нечистым повелевает со властью, и они повинуются ему». Друзья, тотчас после этого он выходит из синагоги и приходит в дом Симона Петра. Там лежит больная теща Петра, его просит, он исцеляет ее. И мы читаем 31 стих, и горячка тотчас оставила ее. Суббота заканчивается, а этот день был субботний, не зря они собрались в синагоге. Суббота заканчивается заходом солнца. Когда солнышко скрывается, у евреев начинается новый день. И тогда все правоверные иудеи Капернаума, мы читаем в 32 стихе, приносили к нему всех больных и бесноватых. И весь город собрался к дверям. И он исцелил многих, страдавших различными болезнями, и изгнал многих бесов. Тотчас, тотчас, тотчас. Братья и сестры, это стремительный бег. И вот вопрос. Не потерялся ли Иисус в этой гонке, как это часто случается с нами? Не упустил ли Он главного? Братья и сестры, специально для нас евангелист Марк нажимает на паузу и устраивает замедленный просмотр. Давайте прочитаем из первой главы стихи с 35 по 39. С 35 по 39 поразмышляем именно над этими стихами. Мы читаем. «А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился. Симон и бывшие с ним пошли за ним, и, найдя его, говорят ему: «Все ищут тебя». Он говорит им: «Пойдем в ближние селения и города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для того пришел». И он проповедовал в синагогах их по всей Галилее и изгонял бесов. Вы заметили, что картинка все еще движется? Вышел, удалился, пошли, пойдем, пришел, пошел. Но я надеюсь, вы не упустили приоритеты нашего Господа среди этих занятых дней, среди этого типичного занятого дня. Он молился, он проповедовал, изгонял бесов. Итак, братья и сестры, типичный день из жизни Иисуса Христа очень ясно являет нам, открывает нам приоритеты слуги с большой буквы, слуги, готового послужить Богу и людям. Братья и сестры, в прочитанных нами стихах евангелист Марк упоминает о двух таких приоритетах в жизни Иисуса, которые, без сомнения, являются для нас с вами образцом и примером. Для нас с вами в нашей каждодневной суете, в нашем стремительном беге под названием «Жизнь». Видим эти два приоритета, их легко распознать. Это близкое общение с Богом и признание, исполнение призвания от Бога. Итак, друзья, первый приоритет Иисуса, к которому стремимся и мы, это близкое общение с Богом. Евангелист обращает внимание на этот приоритет в 35 стихе. Заметьте, что описанное в нем происходит после тяжелого и напряженного дня, который начался с событий в синагоге, продолжился в доме Симона Петра и закончился только после заката солнца в полной темноте исцелением огромной толпы народа, множества людей. Что же ждет Иисуса впереди? Заглядывая наперед, в 39 стих мы понимаем, что там дорога. Дорога, снова дорога, проповедь с исцелениями, снова и снова, опять та же самая картина. Друзья, вот посреди такой нагрузки и проверяется, что по-настоящему ценно для человека, что является главным в его жизни. Друзья, мы видим, что Иисус Христос направляет свое, казалось бы, непрерывное движение в сторону Небесного Отца. Евангелист нажимает на паузу, и мы читаем: «А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место. И там, братья и сестры, не тотчас, и там молился». Люди говорят: «Куй железо, пока горячо». Христос не так. Он нашел время для паузы, для длительной паузы в заполненном делами и заботами дне, или точнее, сутках. Марк упоминает первым то, что было первым в жизни Иисуса Христа. Он уединяется, чтобы провести время в молитве Небесному Отцу. Друзья, и кто из нас осмелится сказать, что это далось Иисусу легко? Давайте обратим внимание на те действия, которые предпринял Иисус, на Его сражение за главное, на Его борьбу за приоритеты. В 35 стихе мы видим как минимум три таких вот примерных действия, примерных поступка Иисуса. А именно, Он выбирает правильное время, заметьте, правильное место, правильное настроение. Друзья, первый поступок, смотрите, начало 35 стиха. Иисус действительно выбирает лучшее время. Лучшее время. Вы помните, день Иисуса закончился довольно напряженно и довольно поздно. Но он находит в себе силы, чтобы встать. Действительно, ему пришлось приложить усилия, чтобы это сделать. Потому что он реально уставал. Он даже чувствовал, когда, как из него исходила сила, когда он исцелял людей. Он засыпал от усталости, вы помните, даже на раскачивающейся от штормовых волн лодке. Мы читаем: «А утром, встав весьма рано». И мы видим, как евангелист дважды повторяет одно и то же, говорит об одном и том же. Утром, встав весьма рано. Первое слово показывает, что начался другой день, другие сутки. время перевалило за полночь, а другой обозначает, что на улице все еще стояла ночная темнота. Причем было весьма рано, по оценке тех людей, которые находились в доме вместе с Иисусом. Друзья, таким образом мы с вами оказываемся в промежутке между 3 и 6 часами утра. Причем, поскольку было весьма рано, то скорее ближе к первой цифре. Друзья, у нас вопрос. Ну зачем же так рано? Зачем вставать еще затемно? Друзья, Христос сознательно выбирает такое время, когда ничто и никто не будет ему мешать. Он выбирает время в начале еще одного дня, который будет наполнен жизненными событиями, духовными свершениями. И он жаждет посвятить это время Небесному Отцу. Он молится. В этом Христос следует опыту псалмопевцев, которые стремились к Богу всей своей душой с раннего утра. Послушайте Псалом 5, стих 4. «Господи, рано услышь голос мой, рано предстану пред Тобой и буду ожидать». Псалом 87, 14 стих. «Но я к Тебе, Господи, взываю, и рано утром молитва моя предваряет Тебя». Итак, друзья, Христос посвящает лучшее время молитве, предстоянию перед Богом, близкому общению с Небесным Отцом, потому что для Него это действительно приоритет. Но посмотрите дальше на второй поступок Иисуса. Иисус выбирает лучшее место. Марк пишет, что Иисус вышел и удалился в пустынное место. Господь предпринимает еще одно очень важное усилие. Он выходит, Он что-то оставляет и куда-то идет. Он ищет место для общения с Богом. Находясь в чужом доме, а он, вы помните, находился в доме Симона Петра, да еще в опасной близости с людьми, с множеством людей, возможно, которые были весьма в нем заинтересованы, Иисус предпочитает уйти в уединенное место. Мы читаем, Марк пишет, в пустынное место. Как раз в том самом смысле, уединенное место, где нет других людей. Вблизи Капернаума не было пустыни, там были зеленые холмы, но были наверняка укромные уголки, где Христос смог схорониться на время. Друзья, поскольку ученики, придя в себя, по всей видимости, без труда нашли Иисуса, можно предположить, что они знали это место. Потому что, скорее всего, Христос нередко уединялся там для молитвы. Друзья, это его своего рода импровизированный вариант тайной комнаты, о которой он учил в Нагорной проповеди. «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему». Друзья, Христос выбирает лучшее место для молитвы, уединение от людей, от забот, от отвлекающих факторов. Наконец, посмотрите еще одно действие Иисуса. Иисус выбирает лучшее настроение. Конец 35 стиха. Наконец-то, после бесчисленных тотчас, после бесконечных перемещений, наступила пауза. И там молился. Иисус Христос использует лучшее время, лучшее место, чтобы именно помолиться. Чтобы, братья и сестры, долго молиться, пока ученики не найдут его утром. О чем молился Иисус? Евангелист не сообщает нам, поскольку его интересует не предмет молитвы, а сам факт длительной, посвященной молитвы Небесному Отцу. Его интересует молитвенный настрой нашего Господа. Из чего же он складывался? Можем заметить как минимум две вещи. Во-первых, Иисус ясно осознавал свою зависимость от Небесного Отца. Ясно осознавал свою зависимость от Бога. Молитвенный настрой Христа и время, которое Он посвящал молитве, демонстрирует устремление Его души к Богу, признание своей нужды в Нем, в Его водительстве, в Его благословениях, в Его благодати, демонстрирует осознание своей зависимости от Небесного Отца, который является источником всех благ для любого человека. Друзья, занятость, дела, тысячи людей, проблемы, противостояния, нужды, настоящие и будущие, ничто не могло скрыть от Иисуса Христа Его Небесного Отца. Ибо Он действительно не на словах, а на деле жил для славы Божией. Во-вторых, заметьте, Иисус Христос ясно осознавал реальность духовной войны в жизни любого слуги Божьего. Друзья, вот этот молитвенный настрой, который имел Иисус Христос, подкреплялся Его ясным видением духовной реальности, которая действительно суть война. Она наполняет жизнь каждого человека, хотя не каждый удосуживается об этом подумать. Христос ясно понимал, что Его миссия разрушительна для врага душ человеческих. Вы помните, как евангелист Иоанн формулирует эту мысль в своем послании? «Для сего-то явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола». Друзья, посмотрите, только в первой главе Евангелия от Марка мы сталкиваемся с 7 упоминаниями о бесах, о нечистых духах, об одержимых. Иисус понимает это, Он ощущает это в своей жизни, поэтому Он молится. Ни тяготы дня, ни ужасы ночи не могут отвлечь Иисуса Христа от главного приоритета Его жизни, от близкого общения с Богом. Он стремится к Небесному Отцу, невзирая на усталость и несмотря на занятость. Друзья, и мы-то прекрасно с вами знаем, что это не одноразовое явление. Это неоднократная практика в жизни Иисуса Христа. Евангелист Лука в параллельном месте сообщает. Но Он уходил в пустынные места и молился. Снова и снова, день за днем. Итак, ради общения с Богом Христос готов пожертвовать многим. Он отдает близости с Отцом лучшее. Лучшее время, лучшее место, посвящает Ему самый лучший настрой. Друзья, вот жизнь Иисуса Христа. Вот типичный день из Его жизни. И вот Его приоритет номер один. И вместе с евангелистом Марком мы должны задаться вопросом, а готовы ли мы последовать за Ним? Господь Иисус Христос является для нас образцом и примером. Мы хотим, чтобы Его было видно в нас, даже посреди пролетающей, как сон, суетной жизни. Друзья, поэтому мы честно хотим задать себе вопрос, являются ли Христовы приоритеты нашими приоритетами? Друзья, давайте еще раз взглянем на 35 стих. Посмотрите. «А утром, встав весьма рано». Братья и сестры, давайте остановимся прямо здесь. Встав. Потому что для многих из нас это и есть первая проблема, с которой мы сталкиваемся. Я не хочу сказать, что мы не умеем рано вставать, хотя кто-то, наверное, не умеет рано вставать. Нет, когда мы хотим кушать, когда мы хотим, чтобы нас не выгнали с работы за регулярное опоздание, мы очень даже рано можем встать. И мы это делаем каждый день. Но речь не об этом. Заметьте, Иисус Христос не встает вместе с тещей Петра, чтобы привести себя в порядок, приготовить завтрак, позавтракать и отправиться на работу. Нет, Христос встает раньше. Христос встает раньше, чтобы посвятить время общению с Богом. Знаете почему? Потому что, в отличие от нас, духовная нужда для Него была очевиднее и важнее физической. Друзья, наша общая проблема в том, что мы не встаем раньше, чем положено. Раньше, чем необходимо, с физической точки зрения. Друзья, вот тут и начинается борьба. Здесь начинается переставление будильника. Здесь начинается затыкание своей совести. Здесь случается угашение Святого Духа. Вспоминаем дальше, смотрите 35 стих. «Вышел и удалился». Давайте притормозим здесь, потому что здесь сокрыта наша вторая проблема. Братья и сестры, нам трудно оторваться от забот, отойти в сторонку, освободить свои мысли, приготовить свое сердце, побыть наедине с Богом, а не в шумной компании суетных мыслей и бесконечных забот. Да, друзья, мы с вами прекрасно знаем, что люди издревле умели вставать рано, засветло вставать, особенно в деревне. Знаете почему? Потому что надо было семью накормить, скотину проводить, корову подоить. Друзья, мы живем с вами в городе. Но поверьте, у нас полно своих недоенных коров. Забот, беспокойств, суеты, мыслей, которые захватывают наше внимание с самого раннего утра и держат его в напряжении до самого вечера, не давая нам сосредоточиться на молитве. И не давая нам сосредоточиться даже в молитве, даже во время молитвы. Друзья, действительно, важно удалиться от всех. Важно уединиться с Богом. Но мы прекрасно понимаем, что главная борьба – это борьба с самим собой, потому что от себя не убежишь. Христос одерживал победу именно в этой борьбе, потому что находил духовную нужду важнее всего остального. Друзья, это вызов нам с вами. А как мы? А как мы? Читаем дальше. «И там молился». Раз уж мы держим свой палец на кнопке паузы, то нам стоит остановиться и здесь, потому что здесь кроется наша третья проблема. Друзья, мы слишком зависимы от настроения, не так ли? И наше настроение чаще всего не молитвенное. Мы не можем сконцентрироваться. Да, мы можем помолиться, но мы зачастую не умеем молиться. Друзья, прежде всего мы элементарно не находим для этого времени, не так ли? Школьники не делают домашнего задания, поэтому вечер у них занят, утро тоже. Студенты ведут слишком активный образ жизни. Вся молодежь вместе взятая с большим желанием и охотой проведет несколько часов в общении в социальных сетях. Взрослые заняты заработками, заботой о доме. Вы думаете, пенсионерам легче найти время для молитвы? Спросите их, они ответят вам. Вовсе нет, потому что у нас у каждого есть своя недоенная корова. Но что еще важнее, так это то, что в нашем стремительном полете, в этой сверхзвуковой суете, мы упускаем из виду свою огромную духовную нужду. Мы не замечаем реальности духовной войны, которая осуществляется вокруг нас, которая идет вокруг нас. А ведь война идет на уровне тысячи одного искушения, с которым мы сталкиваемся ежедневно. Это война за наше сердце, за наши мысли, за наших детей, за наше время, за наши силы. И мы, гордые люди, наивно полагаем, что все как-то само собой сложится, все получится само собой, все разрешится без молитвы, без Бога. Поэтому мы не умеем концентрироваться на молитве. Братья и сестры, поэтому мы молимся не часами, а минутами. И наверняка те из нас, которые молятся по полчаса, уже считают себя духовными героями. Друзья, успех нашего Господа заключался в том, что его сердце принадлежало Богу Отцу. И он ясно осознавал свою бесконечную нужду в Боге, в его водительстве. Он отдавал лучшее в начале каждого своего дня общению с Богом. А что мы? Братья и сестры, мы ведь сталкиваемся с риском закружиться в водовороте суеты, бесконечных дел, забыв о Боге, упустив Его из виду, не чувствуя своей нужды в Нем. Тогда встает вопрос, тот же самый, а для чего же мы тогда живем? Неужто для достижения тех же самых целей, ради которых стремится и мир? Для человеческих успехов и достижений своими силами, временных, земных, для вечности абсолютно бесполезных? Но ведь это суета-сует. Погоня за ветром – это пустота. Поверьте, не такова жизнь молитвенников, людей, посвятивших себя молитве. Спросите их, они вам засвидетельствуют, что они прожили насыщенную жизнь, жизнь, наполненную смыслом. Они могут засвидетельствовать, что они выполнили свою миссию на земле, выполнили свое предназначение. Братья и сестры, если вы понимаете, что что-то не так в вашем хождении перед Богом, умоляю вас, не довольствуйтесь своим слабым духовным здоровьем. Почерпните мотивацию у Господа Иисуса Христа, глядя на Его приоритеты. Поверьте, если Христу был нужен Бог, и общение с Ним в молитве каждый день с раннего утра, то насколько больше Он нужен нам с вами, людям, обложенным грехом. Братья и сестры, давайте перейдем ко второму приоритету Иисуса, который должен найти свое применение и в нашей с вами жизни. И этот приоритет очень прост. Это исполнение призвания от Бога. Исполнение призвания от Бога. Последующие стихи из нашего отрывка с 36 по 39 позволяют нам рассмотреть именно этот второй приоритет. На этот раз на сцену к Иисусу выходят ученики с Симоном Петром во главе. Они выказывают непонимание относительно первого приоритета и тем самым дают повод Иисусу Христу объяснить и второй тоже. И снова мы видим, как Христос борется за свои приоритеты. Ибо они никогда не даются просто так, но нужно всегда прилагать усилия. Друзья, у Христа есть определенная миссия, ради которой Он пришел на землю. У Него есть определенное призвание, на которое Он нацелен, которое Он хочет исполнить. Друзья, в то же самое время то, что происходит со Христом, отражает нашу с вами каждодневную человеческую реальность, потому что и нам с вами жизнь дана не просто так, а для какой-то цели, ради достижения чего-то. Друзья, более того, мы с вами из Писания знаем, что в жизни под солнцем нет ничего нового. Мы замечаем с вами, как многое ходит по кругу, имеет цикличный характер. Друзья, подчеркнем то, с чем сталкивался Христос в повседневной жизни, переживаем и мы с вами. Каждодневный выбор в пользу исполнения своего призвания проходит определенную цикличность, друзья. Он состоит из нескольких частей. Это искушение, это выбор в пользу верности или неверности нашему призванию, и это воплощение его в жизнь. Друзья, посмотрите, прежде всего нужно преодолеть препятствия на пути к исполнению призвание – это первая часть. Мы видим с вами в 36-37 стихах. Иисус сталкивается с искушением ввиду своего призвания. Мы видим, как ученики заразились лихорадкой суеты. И им даже, пожалуй, понравилось быть в центре внимания. Поэтому мы читаем 36 стих, 37. «Симон и бывшие с ним пошли за ним, и, найдя его, говорят ему, все ищут тебя». Перед нами первый случай – непонимание учениками миссии или призвания Иисуса Христа. Но поверьте, Марк таких изобразит еще огромное количество в своем Евангелии. Даже больше, чем любой другой евангелист. Заметьте, ученики выступают в качестве инструмента искушения. Они выражают свое недовольство, огорчение, беспокойство внезапным исчезновением Христа. Поэтому они преследуют его буквально, находят и настаивают, чтобы Христос принял ту человеческую популярность, которая так легко далась Ему, как чудотворцу-спасителю. Они настаивают на том, как они сами понимают, чтобы Христос воспользовался человеческими методами устроения Царствия Божьего. Друзья, апостол Петр, впоследствии, в самом начале следующего большого раздела в Евангелии от Марка, снова будет замечен в том же самом качестве. 8 глава, 33 стих. Иисус Христос отвечает Петру в ответ на его предложение: «Отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божье, но что человеческое». Евангелист Марк очень живо передает нам диалог Иисуса с учениками. Мы видим, как ученики предпринимают коллективную попытку убедить Христа. Видите, они говорят, множественное число: «Если уж все ищут тебя, если уж ты достиг такой популярности, то, может быть, не стоит уходить, может быть, не стоит уединяться, не стоит прятаться». Лука поясняет, что ученики действовали точно так же, как действовал народ в Капернауме. В 4 главе 42 стихе в параллельном месте он пишет: «Народ искал его и, придя к нему, удерживал его, чтобы не уходил от них». Очевидно, что ученики пришли не одни. Они привели с собой народ. Или они привели Христа назад к народу, и Христос услышал от народа ту же самую просьбу. Они предлагали ему настойчиво вместе с толпой народа человеческий путь. Но Христос преодолел это искушение. Преодолев его, он вступает в следующую фазу, в следующую часть цикла. 38 стих. Иисус проявляет верность призванию. Мы читаем. Он говорит им: «Пойдем в ближние селения и города, чтобы мне там проповедовать, ибо я для того пришел». Видите, ответ Иисуса содержит прямо противоположный план тому, который предлагали ученики. «Пойдем». Он призывает их: «Пойдем подальше от популярности, от человеческой славы, от людей, которые ищут одних лишь чудес, которые вообще ищут лишь своего». План Иисуса предполагал два важных предприятия. Во-первых, он выступал против монополии Капернаума. А эта монополия, мы с вами читаем в Евангелиях, проистекала из его гордости, из его, на самом деле, безразличия к учению Иисуса Христа. Если вы откроете 11 главу Матфея, вы увидите в красках, как Христос говорит: «Горе, горе тебе, Хоразин Вифсаида, и ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься». За что? За свою гордыню, за свое превозношение, за свое безразличие по отношению к царю. Христос говорит: «Пойдем в другие места». Он не собирался создавать в Капернауме контору по развитию здравоохранения или организовывать офис по борьбе с организованной нечистью. Его миссия и призвание заключались в ином, в проповеди Евангелия. Он нацелен на ближние селения и города Галилеи. Друзья, те самые небольшие поселения, которых было огромное количество в Галилее, которые не были окружены стенами, но имели синагоги, где собирались люди, готовые слышать его учение. А во-вторых, Христос желал распространить весть о царстве и власти царя на всю Галилею. Христос поясняет: чтобы мне и там проповедовать. Перед ним стоит все та же самая цель, все та же самая задача, что и в Капернауме – проповедовать Евангелие. Это его приоритет. Ни чудеса, ни популярность. Марк буквально тут же в первой главе приводит пример того, как Иисус запрещает исцеленному трезвонить о нем. Посмотрите, 45 стих. «А он, этот человек, в ответ, выйдя, начал провозглашать и рассказывать о происшедшем. Так что Иисус не мог уже явно войти в город, но находился вне, в местах пустын, и приходили к нему отовсюду». Друзья, это не что иное, как верность своему призванию. Причем перед лицом искушения Христос демонстрирует ее. Это именно так, потому что Христос объясняет свои действия, свой план именно божественным призванием. Посмотрите, 38 стих, самый конец. «Ибо я для того и пришел». Лука поясняет в параллельном месте. «И другим городам благовествовать я должен Царствие Божие, ибо я на то послан». Более того, Иисус приглашает учеников присоединиться к Нему, исполнить их призвание. «Пойдем», — говорит Он, — «пойдем вместе». Ибо чуть раньше, в первой главе, в 17 стихе, они очень ясно услышали призыв Иисуса Христа: «Идите за Мною, и Я сделаю, что вы будете ловцами человеков». Наконец, Иисус не останавливается на словах. Мы видим, что Он идет дальше. Переходя к третьей части этого типичного цикла, Иисус воплощает в жизнь свое призвание. Посмотрите 39 стих. Очевидно, Иисус Христос не был из тех, кто мог без запинки выдать зазубренный ответ: «Я живу для славы Божьей». Нет, Он не просто говорил, Он делал. Евангелист очень кратко обобщает служение Иисуса Христа. Мы читаем: «И Он проповедовал в синагогах их по всей Галилее и изгонял бесов». Христос идет и являет свою царскую власть, проповедуя Евангелие, подкрепленную исцелением одержимых. Иисус целеустремлен. Зная свое призвание, Он движется от города к городу, от синагоги к синагоге. И так по всей Галилее. Христос знает, что Он участвует в духовной войне, и Он активно идет навстречу врагу. Он активно проповедует, изгоняет бесов. Христос знает, что Он имеет духовное призвание. Он реализует его, Он воплощает его в жизнь. Друзья, представьте себе, на что были похожи эти 3,5 года служения Иисуса Христа. Ежедневный непрекращающийся труд с толпами людей, с непониманием учеников, с оппозицией врагов. Все эти 3 года прошли в бесконечной проповеди, исцелениях, изгнании бесов, в молитве, предстоянии перед Богом. Друзья, таков стремительный полет Христовой жизни. И все это кульминация в виде страданий на Голгофском кресте. Братья и сестры, когда мы смотрим на жизнь Христа, мы ясно видим, что вся Его жизнь без остатка была посвящена Богу. Итак, приоритет Христа номер 2. Его призвание, Его служение, Его миссия на земле, которую Он охотно реализует, отдавая Себя целиком этому делу, причем каждый день преодолевая искушения, проявляя верность, доказывая свою посвященность на деле. Братья и сестры, вот она, жизнь Иисуса Христа, ее типичный день. Вот его приоритет номер 2. И тот же самый призыв, та же самая главная цель, которую Марк ставил перед первыми читателями Евангелия, должны поставить мы перед собой. Готовы ли мы последовать за Иисусом? Друзья, когда Иисус Христос пришел в этот мир, Он осветил очень много тьмы в человеческом сердце своим учением и своей примерной жизнью. Братья и сестры, давайте не будем бежать от этого света, лучше будем сокрушаться к покаянию и к жизни, когда обнаруживается тьма в нас, когда мы сравниваем себя с Иисусом Христом. Христовы приоритеты для нас серьезная проверка, не так ли? Да, но скажете вы, среди нас немного проповедников, и уж точно нет ни одного чудотворца. Каково же наше призвание? Братья и сестры, с одной стороны, не забудьте, что мы все призваны представить себя в жертву живую, святую, благоугодную Богу для нашего разумного служения Ему. Мы все призваны собирать сокровища на небесах, а не на земле. Мы все призваны быть гражданами неба, а не жить жизнь, которая направлена на поиск своего. Друзья, это только благодаря какой-то ужасной тенденции. Мы, в отличие от первых христиан, перестали выстраивать свою жизнь вокруг церкви, вокруг общения с верующими. С другой стороны, наша миссия, конечно же, не мессианство. Она в том, чтобы делать для славы Божией то, что нам верено. На том месте в нашей жизни, где мы поставлены. Братья и сестры, но не на словах лишь только, а действительно быть лучшими учениками и студентами, быть лучшими работниками, быть лучшими родителями, быть светом и солью для этого мира, быть добрым свидетельством о славе Небесного Отца. Заметьте, в круговерте каждодневных забот и земной суеты мы далеко не всегда побеждаем искушение стремиться к человеческому, стремиться к земному. Прислушайтесь внимательно к своему сердцу. Как часто в нас говорит человеческое? Мы сбиваемся на человеческие пути, когда стремимся к каким-то целям, достигая их. Нас привлекают и заманивают человеческие достижения, слава, похвала от людей. Мы смущаемся от человеческого страха, боясь людей, их мнения. Мы часто, очень часто даем человеческий ответ огорчающим нас, обижающим нас, несогласным с нами. Бывает, мы просто забываем о славе Божией, увлекаясь славой человеческой, славой своей. Поверьте, братья и сестры, наша проблема не в непонимании, для чего мы должны жить. Она в непоследовательности, в периодическом расхождении между словами и делами. Друзья, поэтому берегитесь увлечься суетой, потерять смысл в этом быстром течении жизни, забыть Бога в стремительном потоке событий и дел. Вспоминайте типичный день Иисуса Христа, который очень ясно являет нам приоритеты слуги, готового послужить Богу, людям. Это близкое общение с Богом, это исполнение своего призвания, призвание от Бога. Эти приоритеты Иисуса и учат нас, и обличают нас. Но самое главное, больше всего, они являют нам сердце Иисуса Христа. Они являют нам удивительный парадокс, который реализовался, воплотился в Его жизни. Оба приоритета так ясно демонстрируют для нас, как великий, великий Божий Сын, имеющий власть над всем, власть учить и исцелять, смиряется. Смиряется как слуга, как раб Божий, молясь, служа людям, переживая непонимание учеников, непонимание вообще, вплоть до отвержения, вплоть до смерти на кресте ради спасения грешников. Братья и сестры, мы видим, Христос молится и служит. Так было в начале Его служения, о чем мы только что с вами прочитали. Так было и в конце, на кресте. Мы снова видим то же самое. Христос молится и служит. Ибо Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Братья и сестры, давайте и мы будем молиться и служить. Встанем, помолимся. Наш дорогой Небесный Отец, мы приходим к Тебе, мы обращаем к Тебе нашу молитву. Господь, мы хотим, чтобы главное в нашей жизни стало главным, чтобы никакая суета, никакие мысли, ничто не могло нас отвлечь от Тебя. Господь, научи нас молиться. Ученики молили Тебя об этом неоднократно. Мы хотим молить Тебя об этом. Научи нас проводить время в молитве. Научи нас так глубоко и ясно осознавать нашу нужду в Тебе, реальность духовной войны, которая совершается вокруг, чтобы нас просто действительно тянуло к Тебе. Господь, помоги нам побеждать нашу плоть, побеждать наш грех, побеждать нашу лень. Научи нас лучшее Тебе отдавать. Господь, Ты видишь, как много конкурентов у нас за время, за радость, за посвященность. Господь, мы молим Тебя, чтобы Ты убрал все лишнее. Господь, помоги нам Тебя видеть. Господь, помоги нам видеть, как Ты молился и служил. Ты и сейчас, стоя перед Отцом, продолжаешь молить Его, ходатайствовать за нас. Ты и сейчас несешь первосвященническое служение ради нашего блага. К Тебе, Господь, хотим приходить в поиске благодати, в поиске благовременной помощи. Господь, создай в нас такое сердце, которое будет гореть молитвой, которое будет ценить молитвенный настрой, которое будет проводить время с Тобой, наедине с Тобой. Господь, молим Тебя об этом во имя Иисуса Христа и для Твоей славы. Аминь. Не садитесь, братья и сестры, хор будет петь.